Аллилуйя! Слава Господу! Я рад вас видеть всех в присутствии Божьем. Это благословение, что мы можем пребывать не просто в Его храме, но в Его присутствии. Аминь! Но если мы храм Божий, то Его присутствие неизбежно. Потому что в Его храме всегда звучат словословия Ему. Описание говорит, что Бог живет среди словословий своего народа. И если мы Его народ и славим Его, ну, пусть Бог простит, но куда Ему деться? Куда Ему деться, как не присутствовать со своими детьми в Его доме? Слава Господу! Мы говорили в прошлый раз о совершенной Божьей любви, и мы узнали, что совершенная Божья любовь, она что делает? Изгоняет страх. Аминь. Почему она изгоняет страх? Зачем это нам надо, изгонять страх? Ну вот, боишься ты чего-то, ну и бойся себе, ну и что это тебе мешает в жизни, казалось бы. Да? Но Писание говорит, что страх, он производит мучение. А Бог не хочет видеть своих детей, которые мучаются. Он хочет, чтобы Его дети всегда радовались, поэтому Иисус неоднократно говорит, радуйтесь, радуйтесь. И еще раз говорю вам, радуйтесь. Радуйтесь. Скажи своему ближнему, радуемся. Будем радоваться. Итак, я рад, что мы узнали, что мучение можно освободить себя от всяких мучений, да? Я думаю, может быть, кто-то освободился в прошлый раз, кто-то в процессе, но процесс продолжается, пока Христос не придет за Своей Церковью, процесс будет продолжаться. Главное не забывать, что надо противостоять дьяволу. Приходит какое-то мучение, приходит кто-то тебя мучает с твоими мыслями или еще чего-то, дает тебе эти мысли, ты уже, слава Богу, знаешь, как освобождаться от этого. Аминь. Мы продолжим эту тему, ну, это как бы будет немножко другая тема, но и как бы продолжение прошлой темы. Потому что страх, он не только дает мучение. Я хочу, чтобы мы узнали о том, что страх, который приносит дьявол в нашей жизни или в семье, или в какие-то ситуации в нашей жизни, что этот страх, он имеет свои плоды, он имеет свои, так сказать, щупальцы, куда он запускает, чтобы что-то еще было. Не просто мучить тебя, и не просто, чтобы тебе было плохо. У него есть определенная цель – отлучить нас от Христа, вывести нас из славы Божьей. Тогда ты полностью его, Дьявол, он не любит никого. Он не просто не любит верующих людей. Он ненавидит никого, он ненавидит всех людей. Он лишен чувства любви. Понимаете? Поэтому он хочет уничтожать и верующих, и неверующих. Разница лишь в том, что с теми ему легко справиться, а с нами надо иметь какую-то тактику, какую-то хитрость, чтобы с нами справиться. И все зависит от нас, как мы ему будем противостоять. Понимаете? Иисус не просто говорил «радуйтесь», потому что радость, она наполняет сердца, и когда ты пребываешь в Божьей радости, то все остальные чувствования, которые дьявол пытается противостоять этой радости, они будут неуспешны. Одно из таких вещей – это наше разочарование, которое дьявол пытается навязать нам в нашу жизнь. Разочарование, об этом мы будем говорить сегодня. И проповедь моя называется «Разочарование, плод страха и борьба с ним». Мало просто знать о том, что такое разочарование. Надо еще научиться бороться с этим разочарованием. Понимаете? Ну, что толку, что мы будем знать? Это не принесет никаких плодов, никаких побед в нашу жизнь. Но когда мы будем знать, как бороться с ним, мы будем побеждать. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за Твою милость, за любовь Твою. Благодарим Тебя за Твое Слово, которое Ты даешь нам и на сегодня. Спасибо Тебе. Мы молим Тебя, дорогой Дух Святой, приготовь наши сердца, чтобы семя Слова Божьего, оно упало в наше сердце, как в хорошую приготовленную почву, и чтобы это Слово в наших жизнях принесло хорошие плоды для Твоего Царства, для наших домов, для наших семей, для наших детей, будущих поколений, для Твоей Церкви. Благослови нас этим Словом. И мы благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое в Поднебесье ополчается против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Благослови уста мои, как проповедующие, благослови уши слушающих, и дай нам, Боже, выйти отсюда не такими, как пришли, а выйти отсюда измененными, преображенными все более и более в Твой образ, Твой святой и прекрасный образ, Господь Иисус. Спасибо Тебе. Да благословенно будет Твое святое имя в этом собрании. Молим Тебя, Отец, Духом Святым, во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа скажем все вместе аминь. 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 Я говорю, в молитве я словил себя на мысли, когда я говорю, дай нам, Боже, выйти отсюда не такими, как пришли. Я вот думаю, дай нам, Боже, выйти отсюда, точка. Вот если бы точка там была. Понимаете? Но мы не можем не выйти отсюда. Мы не можем выйти отсюда. Но и с другой стороны, мы все должны здесь умереть. Каждое твое «я» должно умереть. И выйти отсюда ты должен уже не я живу, но что? Аминь. Но живет во мне Христос. Итак, разочарование. Мы видим, что узнаем сегодня, что это плод страха. Это плод страха. И разочарование, оно приходит в жизнь людей. Мы будем говорить о жизни нашей, о жизни верующих людей, которые уже познали Господа. И тем не менее, иногда в их жизнь приходит разочарование. Разочарование. Что такое разочарование? Само слово, как таковое, оно имеет значение и означает показывать что-либо в ином, не столь приятном виде. Разочарование – это само слово по себе означает показывать что-либо в ином, не столь приятном виде. То есть что-то другое, не такое, как тебе бы нравилось или как должно быть. Но также это греческое слово, оно имеет смысл и переводится как «рассеять мечты», «разочароваться», «рассеять мечты» или «тщетные надежды». «Тщетные надежды». Еще это слово имеет также в греческом языке очень хороший смысл. Это слово означает следствие нравственного растления. Следствие нравственного растления. Вот что такое разочарование. Понимаете? Мы сегодня об этом будем говорить. Послание к римлянам, 9 глава, 17 стих. И прочитаем потом с 29 по 33. «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Обратите внимание, что Писание говорит фараону. Да? В то время, когда был фараон, вы помните, был Моисей, казалось бы, откуда там было Писание? Но Писание Божье, оно написано не просто в этой книге, оно записано на небесах. Писание Божье, оно всегда было живо и действенно. Писание Божье, когда мы читаем в данный момент, мы читаем Писание, то мы должны понимать, что это Писание, это то слово, которое было сказано, то слово, которое пришло из неба на землю. И это слово пришло не только как Господь Иисус. Господь Иисус был Словом Божьим, Он озвучил это Слово. Но Слово Божье, оно было написано в Божьем законе, который должен быть противостоянием греха. Потому что когда не было закона у Израиля, не было греха. Грех-то был, но он не назывался грехом, потому что не было закона. Соответственно, и греха не было. Но когда народ делал мерзость перед лицом Божьим, Бог вынужден был дать закон, чтобы исправить свой народ и вывести их в состояние греха и вести их в праведность. И они должны это были делать не просто по букве закона, они это должны были делать со всей своей ответственностью, со всей своей любовью к Богу. Что они, к сожалению, пытались достичь именно в букве закона, не имея в сердцах любви, не имея в сердцах сущности Божьей. И дальше Павел говорит в 29 стихе. «И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре. Что скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, который искал закона праведности, не достиг до закона праведности». Обратите внимание, некоторые могли получить праведность, живя своей какой-то греховной жизнью и не зная о законах. Но они уверовали, что Бог святой и всемогущий, они не испугались, они начали бояться Бога, пришла определенный страх перед Богом, правильный страх. И они поверили, что Бог, Он любящий Бог, Он делает добро людям. Они поверили и приобрели праведность от веры своей. А Израиль, избранный Богом народ, он искал этой праведности в законе, потеряв любовь, любовь к ближнему, любовь к Богу. Они хотели только соблюдать букву закона. Да, они стремились, да, они хотели. И Павел дальше говорит, объясняет, почему? Он дает ответ на такой вопрос. Почему? Одни, которые не искали, получили, а те, которые искали, не получили. Потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо приткнулись о камень преткновения, как написано. Дальше он подчеркивает, что вам было сказано, вам было предложено, вам было в наставление Слово Божие. Как написано, вот полагаю всего не камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. Не постыдится. Понимаете? Он уже говорил об Иисусе Христе. Он уже предупреждал, что будет камень преткновения. Писание говорит, что некоторые отвергли этот камень. Это был народ Израиля, которые продолжают и по сей день, многие из них, конечно, есть и пробуждение, слава Богу, я верю, что это будет все больше и больше, потому что Писание говорит, что Бог свой народ не оставил, и Он его и не оставит, Израиль будет спасен, и Израиль придет к вере и в Иисуса Христа, и все будет хорошо. Но сейчас еще такое время, когда еще они, еще не все, но многие остаются в том же положении, отвергнув камень. И вот он говорит, но всякий верующий в него не постыдится. Понимаете, те, кто поверил в него, он не потерял свои надежды. Помните, я не просто сказал, что такое разочарование. Тщетные надежды. Разочарование – это рассеять мечты. Рассеяние мечты. Тщетные, то есть тщетные – это неисполнившиеся надежды. Знаете, впоследствии Писание говорит нам, что надежда не постыжает. Они надеялись по вере и не были постыжены. То есть, а те, кто не по вере хотел достичь праведности, получается, он был постыжен. Он был постыжен, то есть рухнули его надежды, рухнули его планы. Пришло нравственное растление, и в сердца их пришло именно что? Разочарование. Человек, лишенный надежды, он находится в состоянии разочарования. Разочарование, оно посетило народ Израиля. Сейчас соблюдение всех этих законов, оно больше выглядит как зарабатывание, может, каких-то денег или удержание власти там в Израиле, я не знаю. Но многие вот ортодоксальные евреи, они именно держатся за власть, потому что там получают льготы, там еще что-то делают, там в армию, может, не берут. Я не знаю законы Израиля, я не буду сейчас об этом говорить. Но я знаю, что у них есть большие льготы. А где любовь? А где соблюдение именно Божьего Слова? Почему они обиделись на язычников, которые получили праведность от Бога, а они, которые, ну, чуть ли не святые, не получили? Но пришло разочарование. И в послании к Галатам, в 5 главе, с 4 по 6 стих, Павел предупреждает детей Божьих, которые хотят так и достигать праведности соблюдением закона без любви. И он говорит: вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа. Отпали от Божьей благодати. То есть лишили себя, остались без Христа, отпали от Божьей благодати. И надежда рухнула. Надежда рухнула. Как в мире говорят, надежда умирает последней. Да? И вот у них эта надежда умерла. Ну, это в мире говорят. А верующие говорят, надежда не постыжает, потому что если мы надеемся, мы должны верить до конца. И ожидать от Бога, что рано или поздно исполнится. Это всего лишь вопрос времени. И не надо торопить Бога. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Ибо во Христе Иисусе, то есть появилось понимание, где пришла эта праведность. Они искали, язычники, они, поверив в Бога, уже получили праведность, но они еще не вкусили эту благодать, они не вкусили еще присутствие Божье, потому что Христос еще не был явлен миру. Но здесь уже мы видим, когда Христос явлен, и Павел уже говорит: ибо вы во Христе Иисусе не имеете силы, во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но сила во Христе Иисусе имеет вера. Только вера, которая действует любовью. И вот когда ты находишься в этой вере, которая действует любовью, разочарование не придет в твою жизнь. Поэтому если у кого-то приходит какое-то разочарование, то не надо смотреть, что я разочарован. Надо просто найти, надо просто укрепить веру, надо просто возгореть эту любовь. Мы говорили в прошлый раз об этом, что она должна гореть, ее надо подкидывать дрова, чтобы это пламя горело. И так мы видим, что существует два основания, то есть как бы две платформы. Одна платформа – это любовь, на которой стоит вера, вера, действующая любовью. И вот это основание – есть любовь. Основание вообще всего есть любовь. Помните, Бог кто есть? Бог есть любовь, Он есть основание всего. И на ней стоит наша вера. Как мы читали, мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Но это все только в любви. Это все только в любви. Писание действует только для тех, для кого в первую очередь не закон, а любовь. Любя Бога, любя ближнего своего, ты будешь соблюдать закон. Понимаете меня? Поэтому, если ты не любишь брата своего или сестру свою и хочешь соблюсти закон, я тебе уже говорю, ты его не соблюдешь. Не достигнешь никакой праведности. И есть второе основание, то есть люди второго основания. Это эгоизм. Вот на втором основании, второе основание, оно основывается на страхе. На страхе. Любовь и страх. Два противодействия, два противостояния, двух таких сильных, я бы не сказал, духов. Божий дух – это любовь, и сатанинский дух – это страх. Все это направлено в жизнь человека, в твою и мою жизнь, в жизнь церкви, любой церкви, не только в нашу. Дьявол противостоит сегодня этому. И вот это второе основание – это эгоизм, на который основан страх. Это там, где и есть вот эти тщетные надежды. Меня обидели, мне не дали, у меня не состоялось. Я уже год молюсь, я два молюсь, я 20 молюсь, и не получаю от Бога, приходит разочарование. Тщетные надежды, они рушатся, и ты начинаешь уже думать, хожу ли я в ту ли я церковь, слушаю ли я то Евангелие, а в того ли Бога я уверовал. А тут кругом, сплошь и рядом говорят об исламе, о буддизме, об еще каких-то, что там так хорошо, там помедитировал, и тебе легче стало, и тебе там все это. И вот и сегодняшние вот эти средства массовой манипуляции по телевизору, это все наполнено всей этой гадостью, чтобы вывести тебя из разочарования. Доброе дело делают люди. Психологи, психотерапевты и другие психи, они доброе дело делают. Вот книга «Психология», самая правильная, которая выведет тебя из любого состояния, из любого разочарования, из любой депрессии. Итак, мы видим, Израиль – это категория одних людей, как написано, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. То есть мы видим Божий народ, который не достигли, не получили. Разочарованные люди. И видим других, которые ничего не делали, не верили, не знали, и потом раз услышали, поверили и получили. Просто, так просто. Там старались, работали, не кушали, там свинину не кушали. Как это можно сало не кушать? Я вообще не представляю. Это издевательство над собой. И вот они это соблюдали. И раз, и не получилось ничего. Сало надо было кушать. А? А язычники вели распутный образ жизни, кушали сало. Поверили в Бога. И Бог говорит, все, праведный. То есть мы видим две категории. В Римлянам 9:31, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. И в 33 стихе написано, что те, кто достиг, но всякий верующий в Него не постыдится. Понимаете? Израиль, алло, проснись, Израиль, поверь во Христа. Они считают себя, что они праведные. Они стремятся к этому. Они считают, что они лучше других. Но заглянуть в сердце, ихнее сердце, да, веселый народ, очень веселый народ. Шутки, мудрость, прекрасный народ. У меня есть много друзей оттуда и знакомых. Кстати, сегодня день Иерусалима, праздник. Вот. У меня есть много знакомых оттуда. Действительно, люди веселые, радостные. Ну, не к сожалению, я даже не знаю, к радости или к сожалению. Но все мои знакомые, они верят во Христа Иисуса. Я других не знаю просто. Но я знаю, что весь народ, даже те, кто не верит, они просто веселые или радостные люди. Но во Христа не верят. И у каждого в сердце у них озлобленность. У каждого в сердце из них разочарование. Каждый понимает, что нету надежды, нету того стремления. Да, мы соблюдаем, мы делаем, но не получаем. И в послании к филиппийцам апостол Павел в 3 главе 13 стих он говорит: «Братья, я не почитаю себя достигшим». Это говорит человек, который более других знал и соблюдал закон Израиля. Понимаете? Это говорит человек, который ненавидел тех, кто не соблюдает закон. Тот, кто более других достиг праведности, ну не до конца, но достигал праведности соблюдением буквы закона. Он даже убивал тех, кто был против закона. Тех, кто пытался по вере уверовать, он убивал их и гнал их. Но понял, что достичь одной буквой закона не достигнешь праведности. И жизнь у него была не очень сладкая, и разочарования в его жизни были. Но когда он познал Христа, и уверовал во Христа, у него жизнь началась еще хуже, не сладкая. И били, и побивали, и сколько раз, и сколько ему пришлось пройти, и в море бросали, и в ров бросали, и получал этих 39 ударов палкой по спине. Если бы вы почитали биографию апостола Павла, это человек, который был нормальный, и который под физическим воздействием вот этих всех пыток и издевательств, он стал уродцем. Он стал сгорбленный, ноги стали кривые. Он вообще был, как будто бы, вот, ну, есть люди больные, да, от рождения. Вот он выглядел так. Все перебито, все было разорвано на нем. Но разочарования у него не было. Как он уверовал во Христа? И вот он говорит: «Я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед и стремлюсь к цели, к почести наивысшего звания Божия во Христе Иисусе». Это его стремление. Понимаете, это путь. Стремиться – это значит содержать себя на каком-то пути. Если ты стоишь на правильном пути, разочарование никогда не придет в твою жизнь. Поэтому я еще раз говорю, если что-то в твоей жизни приходит разочаровывающее тебя, сразу определи себя, на каком ты пути. И ты победишь свое разочарование. Просто-напросто, легко и просто. Дьявол будет пытаться тебя всячески вернуть в этот путь разочарования, еще куда-то, в депрессию или еще куда-то. Но если ты станешь на правильный путь, он отступит. Дьявол бездействен, пока ты его вольно или невольно не затрагиваешь. Понимаете? Вот как говорят в народе: не трогай, а то будет вонять. Вот это дьявол такой. Но наша вера, она трогает его. Наша вера его трогает. И он пытается доставлять тебе всякие неприятности, он пытается тебе что-то делать в твоей жизни. Он пытается, чтобы ты был разочарован, чтобы депрессия пришла в твою жизнь. Разочарованный человек – это человек раздражительный. Разочарованный человек – это человек, не имеющий будущего, или не видит, может, будущее он имеет, но он его не видит и не хочет видеть. Апостол Павел говорит: я бы рад уже пойти на небеса. Он видел уже свое будущее, и говорит: мне все равно, что тут происходит. Бьют меня, издеваются надо мной. Я уже рад быть с Иисусом. Просто Господь сказал мне: еще не время. И он говорит в послании к Римлянам, 5 главе, 3 стих, говорит: хвалимся и скорбями. Понимаете, чем человек хвалится? Хвалимся ли иногда мы скорбями своими? Нет, мы от них начинаем разочаровываться от скорбей. Ну, в лучшем случае начинаем бороться с ними. Правильными, неправильными путями, но мы пытаемся проявить какое-то свое «я» или силу какую-то Божью через нас пытаемся. А Бог говорит, да не надо пытаться, просто правильно прими эти скорби. Да, дьявол будет делать твою жизнь, что-то будет делать. Обрадовал, да? Будет, я вам серьезно говорю, будет делать. Будет. Дело не в том, что он будет делать, а дело в том, как ты будешь себя вести. Он себе пусть делает, пусть головой об стенку хоть бьется. Но Павел говорит, но хвалюсь скорбями, потому что знаю, что от скорби происходит терпение. Дьявол пришел тебя разочаровывать. Ты должен понять, что дьявол хочет, чтобы ты разочаровался, и для тебя это знак. Слава Богу, что пришло разочарование, теперь я знаю, что надо больше радоваться. Потому что разочарование, когда приходит, не ставь никогда точку. Разочарование приходит, и ты ходишь, в лучшем случае, если никто не попадает тебе на глаза. Но как только тут жена туда-сюда, туда-сюда, все. Это разочарование, это спичка к пожару в семье. Слава Богу, что моя жена не ходит туда-сюда. По квартире. Она один раз идет туда, и потом ухожу я, чтобы не попасться ей под глаза на второй раз. Да нет, конечно же, шучу. Но дело в том, что, дорогие мои, что когда приходит разочарование, оно производит, вот это разочарование, оно производит очень много в наших отношениях с близкими нашими, с детьми. Дети перенимают это же самое. И потом приходит момент, когда дети ведут себя так же, как ведут родители. Писание, вот есть такое выражение в Писании, там написано, какова мать, такова и дочь. Ну, он говорит об Израиле, приводит такой пример, и говорит, какова мать, такова и дочь. То есть это поколение, которое перенимает все от своих родителей. Мы радуемся, когда ребенок родился и похож там на папу, и папа ходит такой гордый. Мама, а вдруг на маму похожий, мама счастливая. Все хорошо, и муж любит жену, если даже ребенок похож на жену, это прекрасно, он даже это поддерживает, что он похож, не ревнует. Правильно, все хорошо, все отлично, но мы радуемся, что это наш плод, похожий внешне. Но мы, как верующие люди, мы должны передать не только внешность. Мы должны передать свою внутренность. Но если наша внутренность, она заражена каким-то страхом или разочарованием, то то же самое мы и передадим своим детям. Как бы он ни был похож на тебя, но он перемет от тебя все черты твоего характера. Пускай не все, но некоторые, которые впоследствии когда-то проявятся и принесут страдания твоим же детям. Поэтому, чтобы передать детям праведность, ты сам должен стать таковым. И Павел говорит, от скорби происходит терпение. И нам это должно почему-то нравиться. Понимаете? Вот скорбь приходит в мою жизнь, и нам это должно нравиться. Знаете почему? Потому что, как я уже сказал, это для тебя знак. Знак, что пришла скорбь, пришло разочарование. И для тебя это знак, что ты что-то не так делаешь. Слава Богу, что Бог тебя наставляет, учит через такие моменты. И не надо сопротивляться. Надо смирить себя под крепкую руку Божью, потому что Бог гордым противится. А если ты смирил себя, Он тебе даст благодать свою. И благодать его заключается не в том, что ты получишь там финансовую поддержку или еще какую-то поддержку. Благодать заключается в том, что ты получишь его силу противостоять всякому разочарованию и другому нечистому злу. Духу, бесу, демону, кому угодно, самому дьяволу. И когда я получаю в своей жизни, когда я получаю знак от этого, я начинаю сразу эту ситуацию исправлять. Я надеюсь, что у вас точно так происходит. Вы знаете, когда тебе хорошо, ты счастлив. Да? Ну, в Боге. Бывает же нам хорошо иногда. И вот тебе хорошо, ты помолился, ты чувствуешь такое облегчение. Знаете, что я вам скажу в это время происходит с дьяволом? Он страдает. Он разочарован. Он просто несчастный. А знаешь, что происходит, когда разочарование у тебя в жизни? Дьявол счастлив. Он счастлив, что тебе плохо. Есть люди такие, которые строят свое счастье на несчастье других. Когда кому-то плохо, ему хорошо. Ну, сталкивались с такими людьми? Ну, слава Богу, я не один. Да, таких людей много. Но наша брань не против крови и плоти. Мы воюем против дьявола, против сил злобы поднебесной. И когда, я еще раз говорю, когда дьявол несчастлив, я счастлив. Понимаете меня? Это действительно счастье, видеть чье-то несчастье. Только не по отношению к людям, не по отношению к ближним своим. Но когда я знаю, что дьяволу плохо, меня просто распирает меня. Мне хочется еще хуже ему сделать. Поэтому нам надо собраться, ополчиться против его давления, против его всяких страхов, против его всего того, что он посылает в нашу жизнь. Нам надо действительно противостоять ему. Бывает и трудно, бывает больно. Но зная, что дьявол несчастлив, это меня вдохновляет, это убирает эту всякую боль. Да, я тоже человек, и вы люди, и все мы можем и болеть, и в больницу попасть, и финансовые какие-то трудности у каждого могут быть, или какие-то другие ситуации могут быть в жизни. Но из каждой ситуации мы должны выходить, ну, победителями. В каждой ситуации. Мы должны побеждать, потому что каждая наша физическая ситуация это всего лишь только следствие той духовной брани, которая происходит в жизни верующего человека. И как ты выйдешь из этой ситуации, зависит от тебя. Бог полностью оккупировал нас всеоружием Божьим, чтобы противостоять дьяволу каждый день. Он полностью нам дал все, что нужно. Поэтому только от тебя зависит, придет в твою жизнь разочарование, передашь ли ты детям своим этот дух, потому что за этим стоит дух бесовский. И мы должны это понимать и противостоять этому. Поэтому я уважаю тех людей, которые постоянно пребывают в проблемах таких духовных, проблемах в каких-то ситуациях, где они ведут действительно такой образ жизни, напряженный образ жизни. Но это Библия называет бодрствование. Это не просто напряженный образ жизни, что ты весь такой в стрессе. Нет, это просто твое бодрствование. И такие люди, они действительно достойны уважения. Они не ноют. Я устал. Ой, я так устал. Опять на служение идти. Опять то, ой, а у меня денег нету. А мне не хватит. Ой, а это еще что-то. И вот ходят такие, ну, сюсики. Ну, да, ходит такой нытик такой вот. Смотришь, вроде здоровый мужик там, или симпатичная девушка крепкая. И ходит, и ноет, и ноет, и ноет. Ной тоже. Вон Ной, пример, да, но он не ныл. Он был Ной, но он не ныл. С него смеялись, упрекались, надсмеивались, шутили грубо там или пошло, не знаю. А он не ныл, хоть и был ной. А мы не ною, а ноем иногда, да? Поэтому мы должны не позволять вот всяким таким «не хочу», «не могу», «надоело», «тут не так», «там не так». Ну, мало ли, где не так. А у тебя в жизни все так, ты никому не надоел. Но когда мы все вместе будем не надоедать, даже если надоел, а благодарить Бога, что вот он мне хоть и надоел, но он мой брат, я его так люблю. Благослови его, Господь. Ну и что, что он там много говорит? Я попрошу, чтобы он меньше говорил. Или буду говорить ему столько, чтобы он не успел ставить слово. Может, чему-то научится. И поучили друг друга, и пришли к общему консенсусу. И все хорошо. Да, ну мы же не можем так. Он много говорит, я не пойду к нему, я с ним не хочу даже встречаться. Я обойду его другой дорогой. Мы всячески пытаемся вот эти вещи делать. Поэтому, дорогие мои, уважайте тех людей, которые пребывают в каких-то ситуациях. Уважайте, потому что они действительно ведут образ, такой образ жизни, который угоден Богу. Это нелегко. Люди, которые пытаются там или много говорить, или что-то не то делать, они просто пытаются свою немощность скрыть. Они пытаются через это многословие или пустоделание, они пытаются показать, что они не разочарованы. Они пытаются приглушить свое разочарование или свой страх, или свое несостоявшее что-то, или разрушенные надежды или мечты. Поэтому надо понимать, что этот человек, он просто еще не приобрел то правильное отношение к этим чувствам, что он пытается это высказать неправильными делами или неправильными словами. И мы, как верующие, не избегать должны от этого, а помочь, подсказать Словом Божьим, естественно. Люди, которые не обходят и не убегают от трудностей, они идут против них, и они оказывают влияние на весь ад. Потому что все, что пытается произойти от тебя, дьявол просто открывает вот эти свои сокровищницы демонов и бесов и выпускает их. Это все полчище демоническое против Божьей Церкви, против верующих людей. Он не ведет свою духовную брань против людей неверующих. Они сами себя уничтожают, и дьявол счастлив, что они сами себя уничтожают, эти души. Один проповедник когда-то приезжал к нам, мы его любим, он наш наставник был. Он говорит, есть люди, которые идет вот верующий человек, и демоны, когда идут, они его так обходят. Вот он идет прямо по дороге, он не сворачивает, он верный. И он нам сказал, но я хочу, чтобы вы были, чтобы когда демоны вас видят, они не просто вас обходили, а переходили вообще на другую сторону или через другой квартал обходили вас. Вот такими мы должны быть. И вот эта злоба поднебесная, она должна знать нас. Злоба поднебесная, которая оказывает влияние на этот мир. В первую очередь на верующих и потом на наших родных, близких, на этих людей. Вы думаете, это они просто не пришли к Богу? Нет, это влияние мира, влияние дьявола, демонических сил держит их в этих цепях неверия. Каждый из них знает, каждый из этих неверующих людей, он знает, что Бог есть. Понаслышке много, сильно он знает, что Бог есть. Каждый. Но те, кого знает, те, кто знает Бога и кого знает Бог, они действительно имеют большое влияние в этом мире. В каждом городе, в каждом квартале, в каждом доме, где мы живем, мы имеем влияние и власть над этими силами, над всяким разочарованием, над всем. Поэтому не убегай от трудностей, иди против трудностей и ты будешь оказывать влияние на всю эту злобу поднебесную. Смотрите, в книге «Деяния апостолов», 19 глава, 14 стих, вы знаете всю эту историю. Как говорят, рассказывает и передает, и вот он говорит, это делали какие-то семь сыновей иудейского первосвященника Скева. Это люди, которые пошли прогонять дьявола и духов демонических каких-то из других людей. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Семь человек сказали, договорились друг с другом, давай пойдем изгонять бесов. Давай пойдем воевать с ними. Но они не знали пути, правильного пути, они не знали, у них не было отношений с Богом. И в Поднебесье вот эти демоны, бесы, вот то же самое разочарование или страх, они прекрасно знают каждого из вас, меня, они прекрасно знают, кто чем дышит, они прекрасно знают, на кого можно повлиять и как повлиять, и через кого повлиять. И знают. И вот если закрыта дверь, он не сможет влиять на меня. Кто бы ко мне ни пришел и не сказал какую-то ересь, я в это не поверю. Как бы меня ни пытались переубедить в моей вере или еще что-то, не получится. У меня твердое есть основание вера во Христа и Слово Божье. Твердое основание этой веры. И вот он говорит, это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? Вы кто? Погнали их, побили их, одежду порвали, синяков насажали. Поэтому очень важно, чтобы ад знал тебя. И ты своей жизнью должен вводить в трепет этот ад. Что значит своей жизнью терроризировать ад? Это не значит, что ты должен пойти в ад и ломать там всякие полочки, там шкафы кидать там или еще чего. Это твоя жизнь, молитвенная жизнь, твоя хвала Богу, твое поклонение Богу. Все это терроризирует ад в твоей жизни. Дьявол не отступит никогда. До конца твоей жизни он не отступит. Он будет все время пытаться. Поэтому у тебя нет выбора. Тебе надо всю твою жизнь славить, хвалить, поклоняться и молиться. До конца своих дней. Это жизнь верующего человека. Если ты не хочешь это делать, рано или поздно придет депрессия, страх, разочарование. То лучше не трать такие силы. Да? Лучше не начинать то, что ты не хочешь делать. Ну, услышал ты где-то своими ушами, что на небесах там есть жизнь вечная. И все, и ты думаешь, это так просто? Нет. Это надо, над этим надо работать, этого надо достигать, прилаживать усилия. И чем чаще дьявол будет приходить в твою жизнь, тем величественнее ты будешь возрастать и укрепляться в вере. Понимаете? Но так должно быть. Но, к сожалению, не всегда так. Очень часто, чем чаще дьявол приходит в нашу жизнь, мы больше и больше ослабеваем, больше и больше одолевает депрессия, разочарование и так далее, и так далее. Да, есть люди, которые с первого раза сдаются, а есть люди, которые на протяжении многих лет ничего, 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 и им надоедает это ничего, никаких Божьей ни благодати, ни праведности не достигают, ничего, и приходит разочарование. Я трачу время, а тут я еще пожертвования приношу. Лучше бы детям шоколадку купил там или одежду какую-то и так далее, и так далее. Поэтому разочарование, оно опускает твои руки, чтобы ты не мог сражаться, чтобы ты стал пассивным строителем Царства Божьего. Вот это действие разочарования, это его действие. Оно все делает, чтобы твои руки опустились. Будь пассивным. Ну, в воскресенье пришел, отметился, послушал. Ушел и продолжаем такими же. Посмотрите, как разочарование действует в жизни мужей Божьих, людей, которые действительно верили Богу и делали чудеса Божьи. Пророк Илия, Вы знаете эту историю, когда пророк Илия, это был действительно пророк, который вознесся на небеса, за которым пришла огненная колесница. Он был такой сильный, он крепкий был, как мужчина он был крепкий. Он был, ну, просто был прекраснейший пример воина Божьего. И была в то время царица, которая пришла из языческих народов, вышла замуж за одного, за царя израильского Ахава, и начала править Израилем, Иезавель. Накануне Илия вышел на такую, на духовную брань с пророками Ваала и свел огонь с неба, сводил. Он говорил: выкопайте гроб, выкопайте это, залейте водой, там жертвы, жертвенные животные, все. И вот ваши лжепророки, идольские пророки, и вот мое. И вот посмотрим, у кого какой Бог. И это быть уверенным настолько в Боге. И они кричали, эти пророки, лживые пророки, кричали, и никто не слышал ничего. Но когда Илия возвал к Богу, Бог с небес огнем сошел, жертву пожрал, воду, вода исчезла, воду выпил. И Илия берет нож и 850 пророков перерезал. Один. Убил 850 пророков. Вы представляете картину, когда у тебя там нож или меч, и тебе надо 850 голов там снести или просто заколоть 850 человек. Наверное, на первой сотне у меня бы уже рука устала бы. Насколько он был крепкий и стоял за Бога, и Бог давал ему силу. Все узнали крепость Илии, пророка Илии. И приехал этот Ахав, этот царек, к своей Иезавели, этот подкаблучник, пришел к своей жене, рассказал все это. И написано в третьей книге Царств, 19 глава, с 1 по 4 стих. И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия. И то, что он убил всех пророков мечом. И что делает Иезавель? И послала Иезавель посланца к Илии сказать: посланец, не пророк, не воин, просто посыльный. Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них, то есть из моих пророков, говорит она. И увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам пошел в пустыню на день пути. И придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал: довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Разочарование пришло, страх пришел. Только что такой крепкий и сильный пророк. И тут он убегает в страхе и трепете, разочарованный в этой жизни, и говорит: возьми уже, Господи, душу мою, забери уже меня. Понимаете, он совершил такую победу только что. И приходит страх перед этой Иезавелью. Приходит разочарование через слово. Через слово. Он не испугался ее, что она там страшная, искры из глаз там или еще чего-то, или ведьма там, или кто она там была. Через слово. Вот я ему сейчас. Вот пошли кого-то к своему соседу, который только что там буянил, там полицию побил, и ты посылаешь кого-то, какого-то ребенка, иди, скажи ему, что я как выйду сейчас. Я за то, что он там полицию бил, за то, что он кричал. Я ему такое сейчас сделаю. То тот сосед, он придет к тебе домой, еще разнесет и твою квартиру. А тут приходит слово, и слово разрушило вот эту его смелость. Слово разрушило. Страх пришел. Это то, что происходит иногда в наших жизнях, дорогие мои. Мы когда иногда слышим слово где-то от кого-то, к нам приходит страх. Страх, который приносит в твою жизнь разочарование. Туда ли я хожу? Того ли пастыря я слушаю? На той ли домашней группе я? Или на тот ли у меня лидер? Или тот ли у меня брат, с которым я дружу? И это все начинает влиять на наш разум. Мы даже не понимаем, что уже приходит какое-то разочарование, что оно уже у твоей двери. Оно уже у твоей двери. Вот это слово. Сатана, я поэтому говорю, что сатана очень хорошо знает, что сказать, что сделать, как повлиять, чтобы в твою жизнь так и пришел этот страх и принес с собой разочарование. Помните Голиаф? Еще один пример. Мы, пару месяцев, наверное, да, как мы говорили. Он вышел, и 40 дней он своим словом уничтожал Израиль. Он 40 дней говорил, да вот я вас сейчас, да мы вас тут вот. И вот стоит израильское войско во главе с царем Саулом. И Писание говорит, и пришел страх на Израиля. Саул только что воевал, вел свое войско, они поражали этих филистимлян, воевали, завоевывали, защищались. То есть шло движение, он был хороший воин, он не просто командовал, сидя на коне, он с ними шел в бой. Все было хорошо. Но 40 дней Голиаф провозглашал на Израиль. Да вот мы вас, да вы такие-сякие, еще и вид создал такого здорового, трехметрового. Ну, не висал, он таким был. И выходит, и вот он. И написано, и Израиль боялся. Он своим словом, Голиаф, уничтожил армию Израиля. Словом. Состояние всех этих воинов, состояние царя, какое было? А в того ли Бога мы уверовали? Затем ли царем мы пошли? А может быть, нам надо было принять... это условия филистимлян стать ихним народом. Или еще чего-то может было в их жизни. И все это проходило до тех пор, пока Давид не открыл свои уста и не сказал, кто этот необрезанный филистимлянин? Кто он такой? И написано в первой книге Царств, 17 главе, 48 стих. И побежал навстречу Голиафа. Кто он такой? Тот Голиаф уже смотрит, этот ребенок, юноша. Говорит, ты что говоришь на меня такие вещи? Я тебе что, собака? Что ты на меня с камнем идешь? Палкой, с камнем. Давид ему говорит, да ты хуже собаки, дьявол. Необрезанный филистимлянин ты такой. Ты хочешь меня разочаровать? Нет. Я знаю, в кого я уверовал. Мой Бог, Бог Израиля. Он Бог великого воинства, Он Господь Саваоф. Разочарование не придет в мою жизнь, и страхом ты меня не победишь. Поэтому ты даже не достоин этого оружия царского, чтобы тебе голову отрезать или убить тебя. Вот камушек. Раз и все. И договорился Голиаф. Он начал приближаться, к нему написано, и Давид поспешно побежал навстречу филистимлянину. У него даже не было времени, чтобы подумать. Не думай. Знай, в кого ты уверовал. Ты уверовал во всемогущего Бога. О каком разочаровании вообще может быть? Зачем я вообще сегодня вышел сюда? Об этом не должно быть речи в наших жизнях. Дьявол должен это знать, что он не достигнет тебя ни своими страхами, ни разочарованиями. Расскажи ему об этом. Бог приходит, как приходил к Аврааму. Бытие в 15 главе, 1 стих. Написано, «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Помните награду Авраама? «И произойдет от тебя народ великий, как песок морской, как звезды на небе». Вот награда. Вот. И вот Авраам, имея вот это не разочарование, имея веру, он верит. Ну, проходят годы, 100 лет, и рождается один, ну, от него и от Сары один сын. Я не говорю об Измаиле, который был служанкой. Рождается, а где песок морской, где звезды, где? Он умер в глубокой старости и не потерял веры своей. Обетования Божьи, они сбываются только сейчас, которые были даны Аврааму. Понимаете меня? А мы, хочу, как маленькие дети, бросающиеся на пол ногами, хочу, дай, вот сейчас и сей момент. Помолился, не получил, разочаровался. Вот и христианский путь многих людей. Когда-то говорили, да, вот жизнь человека. Родился, крестился, женился и умер. Вот примерно так мы выглядим, только в наших желаниях. Родился свыше, крестился, не получил и как христианин умер. Не состоялся. Проходит время у Авраама, мы говорим сейчас про Авраама. Родился у него ребенок, вырос. И в книге Бытие, 26 глава, 24 стих. Речь уже идет о сыне Авраама, об Исааке. «И в ту ночь явился ему Господь и сказал, «Я Бог Авраама, отца твоего, не бойся, ибо я с тобою. Благословлю тебя и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего». И родился у Исаака сын. Два сына родилось. Исав и Иаков. Эту историю вы тоже знаете, да? А где звезды, песок? Нету тоже. У Иакова родились дети. Всего лишь 12. И то не 12, а 11. 12, но потом... А где песок морской? 12 – это... Понимаете? Обетование Божье. Бог мог тебе сказать, спасешься ты, спасется дом твой. И вот ты молишься за своих детей, а они все не спасаются и не спасаются. Не спасаются и не спасаются. И ты уже умер, а дети еще не спасаются. И вдруг в какой-то момент в жизнь твоего ребенка, когда тебя уже нету на этой земле, появляется какой-то или момент, или проповедник, или что-то происходит, и он кается, передает это наследие уже измененный, и говорит своим детям, никогда, сын мой, не разочаровывайся. Я в свое время разочаровался. К сожалению, мои родители не увидели моего спасения. Но я хочу, чтобы увидеть спасение твое и твоих детей. И передай это. и весь твой род на протяжении сотен лет, из рода в род они уже были спасены, но ты этого не увидел. Не разочаровывайтесь. Не разочаровывайтесь. Даже если не сбылось в вашей жизни то, о чем вы просили. Это нелегкий путь. Это нелегко с нашими человеческими характерами и взглядами. Это нелегко, я знаю. Но это возможно. Но это возможно. Не бойся, он говорит, ибо я с тобой благословлю и умножу потомство твое ради Авраама, раба моего. И спустя сотни лет это начало только происходить. Спустя нескольких поколений. И вот когда пришел Иисус, все это как открылось. Все это действительно разгорелось. Все это начало функционировать. Церковь родилась. И все было прекрасно. Точно так и Моисей пришел однажды к своему народу. Исход 14 глава, 13 стих. Он говорит, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовек. Так все просто. Авраам, Бог приходит и в твою, и в мою сегодня жизнь, и в эту церковь, и в другие церкви, и говорит, стойте и увидите спасение Господне. И те демонические силы, которые вы чувствуете, что они ополчаются вокруг вас, создавая вокруг вас какое-то разочарование или давая вам страх, не увидите их больше вовек. Но для этого надо конкретно стоять и пребывать в вере. Стоять и пребывать в вере. Понимаете? А мы хотим это здесь и сейчас. Прославил, помолился и думаешь, что ты уже все? Нет. Вот сейчас ты выйдешь сегодня из церкви, пойдешь делать свои дела. Может быть, сегодня на сегодня тебя еще хватит. А завтра пойдешь на работу, и все возвращается на свои круга. Тот обозвал, ты ответил. Тот тебе что-то не дал, ты обиделся. И пошло, и пошло, и пошло. Ну, примерно, я говорю, я не знаю, у кого как происходит. У кого-то дома, у кого-то соседи. Вот хватило тебе на один вечер тебя. И все. А если пропустил воскресное служение, то вообще разочарование тут как тут. Так хоть дотянул как-то, дополз до воскресенья, ослабленный, избитый этими обидами, этими соседями, начальниками, коллегами, избитый, но ты дополз. И здесь аллилуйя. Ах. Ну, дорогие мои, ну не тратьте силы эти ни на что. Останьтесь в этом состоянии, в состоянии радости, чтобы дьявол не имел успеха, никакое разочарование не пришло в вашу жизнь. Останьтесь, пребывайте в этом и будьте в этом. Аминь. Аминь.